Сейчас у нас более так конкретно мы подходим к нашему традиционному синодальному переводу. Темы как бы очень так согласованы, потому что действительно история и синодального перевода, она тесно связана и с теми возражениями, которые против него сегодня выдвигаются. Это будет нашей сегодняшней вот темой беседы, ответы на некоторые обвинения в адрес синодального перевода. Эпиграфом мы возьмем 118-й Псалом, 144-й стих. «Правда откровений твоих вечна». Слово Божие, оно само по себе вечно. Но, конечно, какие-то переводы, изложения, то есть это вечная истина, они могут, конечно, со временем терять свою свежесть, потому что язык меняется, обстановка, как бы исторический контекст меняется. Поэтому славянский перевод, мы говорили о таких серьезных преимуществах, в большом значении его для тысячелетней истории России. К тому времени, о котором мы говорим, он практически вышел из употребления, и славянский язык, и использование славянской Библии было достаточно затруднено. Хотя, в общем-то, для того, чтобы читать славянский текст, не надо больших каких-то усилий для того, как, например, для изучения европейских языков применять. Но простой народ, там какие европейские языки, какой там славянский язык, как правило, они слушали вот это пение на распев в православной церкви в большинстве случаев, текста Елизаветинской Библии. Может быть, вы знаете, да, что весь Новый Завет в течение года в богослужениях православной церкви читается, как и в те времена, так и сегодня, но читается на церковно-славянском языке и таким каким-то специфическим таким голосом, что ли. Так что даже вот мы, зная Священное Писание, когда слышим, то трудно что-то понять, разобрать. То есть, хотя это чисто идет по тексту, они на определенные отрывки он разделен, и в течение года полностью прочитывается Новый Завет. Но понимание тут, конечно, тут минимально при таких условиях. Поэтому нужда, она возникала, и о чем мы слышали, то есть еще до синодального перевода были переводы, попытки переводов на народный язык, и мы немножко потом вернемся или к этому. Петр I, он дал как бы указание о том, чтобы он все стремился к тому, чтобы как бы Россию подтянуть в культурном уровне до Запада, и поэтому в том числе одна из его попыток была это сделать перевод, но перевод это делал немецкий пастор Глюк, и, похоже, сделал его полностью, но неожиданно умер, и перевод этот исчез. Ну так, некоторые говорят, что был похищен противниками перевода. В всяком случае, мы его сегодня не имеем. Попытки были и раньше, там и другие, я уже не буду подробно говорить. Но вот до тех событий, о которых мы слышали, эти попытки были неуспешны. Синодальный перевод все-таки он стал определенным духовным богатством для нас и для, вообще для России и для христианства. И сегодня, спустя 150 лет, по-прежнему остается, ну, даже критиками и противниками синодального перевода, он по-прежнему признается, что это все-таки основной перевод для христиан в России, ну, вообще в русскоговорящей среде. И тем не менее, на этот период в настоящее время масса таких нападок, таких достаточно серьезных и, как бы, ну, во всяком случае, внешне кажущимися достаточно аргументированными нападок. И я хотел так немножко сегодня как бы их рассмотреть и возражения, то есть против этих нападений. В общем-то, в любой литературе мы их встретим, посвященных теме синодального перевода. Были в этом библейском магазине, и там, ну, точнее сказать, может быть, в христианском магазине, да, и там тоже был журнальчик или газета издательства «Мирт», и там большая такая статья была помещена, так многие прочитали, может быть, ее как раз о новом современном переводе. И так я посмотрел, как бы немножко так даже, все, что я собирался сказать, там все эти нападки есть, то есть в этой статье. Как бы, ну, где-то покороче, где-то более обширно, но, в общем-то, эти нападки, они, как сказать, они повторяются, как бы вторят им, то есть из одного издания в другое кочуют одни и те же повтор, одних и тех же обвинений в адрес синодального перевода. Все свел в четыре направления, что ли, таких. И мы попытаемся убрать, как бы, эти тяжелые камни, которые бросают в нашу Библию. Возражение первое против синодального текста. Синодальный перевод выполнен в XIX веке, поэтому давно устарел. Ну, то есть о его отсталости, непригодности для сегодняшних реалий постоянно упоминают противники синодального, сторонники новых текстов, новых переводов. И из издания в издание постоянно повторяется высказывание известного профессора Евсеева. Он известен именно вот этим высказыванием. Это высказывание, оно кочует вот так из книги в книгу, из издания в издание, из газеты в газету. Русский синодальный перевод Библии требует пересмотра или еще лучше полной замены. Язык этого перевода тяжелый, устарелый, искусственно сближенный со славянским. Отстал от общелитературного языка на целый век. Это совершенно недопустимый в литературе язык до пушкинского времени, не скрашенный ни, при том, ни полетом вдохновения, ни художественности текста. Это, кстати, была фраза или в статье была «Собор и Библия», который готовился в специальной синодальной комиссии, которая собиралась делать пересмотр или, точнее сказать, новый вариант, официальный перевод, собирались сделать официальный перевод православной церкви на русский язык, Нового Завета, Писания на русский язык. И как бы в преддверии этого проводили как раз они свои, сказать, общения или совещания, и было назначено начало этого нового или пересмотра синодального перевода на 19-й год. Но мы знаем, 16-м и 19-м, что произошло, какое событие между 16-м и 19-м годом. И слава Богу, что это так и не состоялось, это их как бы замыслы, что ли. Значит, ну что мы можем ответить на вот на эти, как бы это обвинение? Ну, я так отвечаю, что, в общем-то, жизнь уже давно ответила на это обвинение. То есть после этих слов уже прошло столетие, синодальный перевод по-прежнему пользуется дорог верующим, по-прежнему пользуется успехом, распространяется по всему миру огромными тиражами. Но а кому знакомы труды профессора Евсеева? Может быть, они и скрашены полетом вдохновения и высоколитературны, но как бы сам факт их забвения, он говорит о том, что ну, жизнь сама ответила на его обвинения. Потом обвинение, если внимательно посмотреть, оно именно кажется обвинением именно в нелитературности синодального перевода. Но вопрос, конечно, это вопрос такой несколько, ну, как бы сказать, не совсем научно, так не научный порядка, что ли, потому что это вопрос очень относительный. Как относиться, то есть, к литературному языку? И действительно мы хотим в Библии увидеть язык Пушкина и Достоевского или хотим услышать язык апостолов? То есть какова цель отношения к Священному Писанию? Если это чисто литературное произведение, так сказать, сокровище русской литературы, русскоязычной литературы, ну да-да-да, там должно быть соответствие всем литературным или вот как бы качеству, что ли, как литературного произведения. Если же мы хотим там услышать голос Духа Святого, тогда там немножко другое отношение должно быть, да? Вот когда говорится о Пушкине, Пушкин писал тоже довольно устаревшем языке. Тем не менее, его в школе изучают и высоко ценят, и как бы неприходящее, так сказать, сокровище считается русской литературы. И был сделан такой эксперимент. Стихотворение Пушкина «Пророк» по 6 главе Исаии, его переложили с помощью нового идиоматического метода на современный русский язык. Ну, идиоматический метод, а я потом о нем буду более подробно говорить, это так, как сейчас создаются современные переводы. Но вы знаете, братья, ну это невозможно слушать, ну или читать и слушать невозможно. То есть содержание как будто бы осталось, но там ничего от Пушкина нету, ничего нету от, ну, как бы от той силы, которая звучала в его словах. Да? «Восстань, пророк, и явишься в немли, исполнись волею моей, и обходя моря и земли глаголом, жги сердца людей». А там примерно так. «Вставай, пророк, смотри и слушай, мои приказы выполняй, и обходя моря и суши, сердца людей ты зажигай». Вроде бы содержание тоже, а силы-то нету никакой в этих словах. Как бы. Поэтому здесь оно же не только чисто такой научный подход, идиоматические переводы, там, совпадение глаголов там, и так далее. Здесь же еще дух вкладывается в перевод всегда. И поэтому этот пушкинского, так сказать, духа нет, этого там уже, конечно, само собой. И также точно в этих новых переводах нет того духа, который вкладывался в 150 лет назад, когда создавался синодальный перевод. То есть, как бы, ну, возвышенного, благовейного, что ли, духа. Что еще по этому возражению? Как перевод синодальный не устарел. Нет оснований, чтобы для его пересмотра, как перевода. Можно согласиться с тем, что у него есть устаревшие слова, в нем встречаются устаревшие слова. Кстати, у меня тоже есть Библия короля Якова, там похоже так, что, хотя английский я, конечно, не знаю, но похоже так, что там тоже очень много устаревших слов. И в конце этой Библии короля Якова тоже словарик такой сделан, вот этих слов, как бы пояснение на современные, ну, для эти устаревшие слова для современного англоязычного читателя. И поэтому в отношении слов, которые встречаются, как бы устаревших, я такие мнения имею. Ну, во-первых, в большинстве современных изданий есть как бы словарик, который устаревших слов и выражений, которые мы используем все. И даже, я так замечал, даже те, кто знакомится с Библией впервые, они очень охотно обращаются к этому словарику, потому что немножко расширяет, наоборот, их кругозор, как бы. Вот эти вот слова, которые они совершенно, ну, как я вижу из своей практики и общения с людьми, которые впервые читают Священное Писание, они их не сбивают, они их, в них вызывают интерес, вызывают как бы желание вникать, изучать, и этот словарик очень хорошо помогает. Во-вторых, некоторые слова все-таки, ну, они требовали замены, потому что они в наше время приобрели как бы некую неблагозвучность. И поэтому некоторые слова заменены, причем они в этом не пострадал нисколько текст, а как бы скорее даже наоборот он выиграл в этом плане. То есть они 150 лет назад они не так звучали, видимо, грубо, как сегодня, а сейчас уже ну, не так совсем, и поэтому заменены. Ну, это я считаю как бы положительное явление. В-третьих, есть слова, которые идеально передают греческий текст или греческий вариант, но в русском нет точной синонимической замены. Ну, например, слово «ипостась». Каким словом его заменишь сегодня современным? Потому что это все будет немножко не то. А слово «ипостась», она, кстати, вошла и в литературный язык, и, ну, хоть и редко, но используется, и даже где-то в светской какой-то литературе, в газетах и так далее. И иногда так выражение так. Это его другая ипостась. То есть это нельзя назвать, например, что это слово. Хотя это чисто греческое слово, то есть без всякого перевода. Оно так звучит в греческом оригинале, и так в славянской, и так в русской Библии. И точностью этого слова не надо жертвовать ради какой-то сомнительной понятности. И когда читаешь современные переводы, там, наоборот, непонятность получается, вместо того, что уже, в общем-то, это как бы библейский язык, который ну, стал традиционным, зачем его менять и зачем искажать его. Ну и последнее. Это то, что все-таки серьезный подход к Библии, он подразумевает, что мы должны свой интеллект, свое понимание как бы подтягивать к уровню Библии, а не Библию опускать до нашего как бы уровня, может быть, не очень высокого интеллекта. Я тоже как бы подробнее об этом скажу в отношении, когда будем говорить о современных переводах. Греческий оригинал, который записали апостолы и который распространялся в первом веке в Римской империи, он не был абсолютно понятен всем читателям. Это можно 100% утверждать. Почему? Потому что, например, там было очень много иудейских слов и выражений, которые для греческой культуры были совершенно чуждыми. И поэтому так, читатель в первом веке, он нуждался в разъяснениях, он нуждался в том, чтобы ну, какие-то иметь дополнительные какие-то материалы, ну, а главное, он нуждался в том, кто ему объяснит. Я говорю, об этом буду говорить позже. В основном сейчас в литературе как-то односторонне рассматривается синодальный перевод, но, в общем-то, многие специалисты, например, Гиллей, это был один из выдающихся, как бы сказать, лингвистов, специалистов по языкам, он дает очень высокую оценку синодальному переводу. И почему-то вот эти оценки, они как-то незаметны, не видны в среде, так сказать, современной сегодняшней библеистики. Вполне он выдерживает синодальный перевод в сравнении с самыми лучшими переводами мировыми. Хорошо. Возражение второе. В синодальный перевод заложена православная догматика. Это распространенное достаточно заблуждение. Встречается и в нашей среде, и так иногда говорят, ну вот это потому, что там православные переводили, вот как-то вот так вот, там такие вот выражения, вот это православные переводили. И вроде как-то уже как подрывается доверие, ну это же вроде там православное, значит, там какой-то уклон православный есть в тексте Священного Писания. И вроде вот оригинальный греческий текст, он не православный, а вот синодальный перевод, у него православный уклон. Слово православный, но вообще-то он означает правильно славящий Бога, да? И оригинальный текст, он точно правильно славил Бога. Кстати, вокруг этой библейской критики и новых переводов я замечаю постоянно там как бы какая-то концентрация женщин. Почему-то такое чувство у меня там. И Барбала, Аланд, перевод Кузнецовой, значит, вот это вот Апатова тут и прочее. Почему-то очень много, и все они, так сказать, почему-то с такой ненавистью относятся к традиционному тексту. Вот эта Апатова, это наша сестра, так можно формально сказать, потому что она из регистрированного братства. Магистр богословия, она вот как раз свою диссертацию, дипломную работу, точнее, она посвятила, значит, теме, как она называется, обоснованию тезиса, вот это вот ее высказывание. Перевод, известный как синодальный, произведен в соответствии с положением православного вероучения и, следовательно, содержит положение православного богословия. Это ее как бы тезис, который она пыталась вот это вот в своем труде доказать. Этот труд широко распространен, ну как широко распространен в узких кругах, так сказать, библеистов, то есть те, кто этим занимается и знакомы с этим. Оттуда черпают часто аргументы, когда начинают доказывать устарелость и непригодность синодального перевода. В основном как раз незнание в нашей среде истории происхождения текста синодального перевода и как бы, ну, создает эту почву благоприятную для обвинений в его православности. Как бы. Но есть некоторые серьезные факты, которые нам следует знать. Это вообще как бы контекст тот исторический и культурный, в который создавался синодальный перевод. Мы сегодня о нем достаточно говорили. То есть это особое время, может, было, и это, ну, как бы Божьи пути такие в истории. И Бог готовил уже почву для пробуждения евангельского, да, появления нашего братства. И естественно, что какие-то процессы происходили, они в светском обществе, которые ну, вот именно имеют направленность к будущему пробуждению. И были определенные изменения и в среде, или внутри православной церкви. Она, кстати, называется русская православная, только с советского периода начала называться. Она раньше называлась всю историю православной церкви в царской России, она называлась греко-российская православная церковь. И в ней были определенные изменения. Где-то как бы внутренние, где-то внешним, так сказать, характер. В основном это главные изменения были внесены Петром Первым. Меня вообще лично удивляет, что вообще, почему Петр Первый вообще не провел реформацию в России. У него было для этого ну, все данные или все вдохновения. Он вообще как бы пользовался постоянно источниками и как бы общался с пасторами, в основном лютеранскими, и как, ну, как бы симпатизировал, что ли, вот этому реформатскому движению. Он мог бы, в принципе, провести такую реформацию сверху. Но он не стал это делать, но ограничился перестройкой православной церкви. И традиционная структура православной церкви – это патриархат, то есть единоначалие, такая жесткая иерархическая пирамидальная структура, как бы, которая в какой-то мере она не зависела от государства или от светской власти. Но при Петре I было реорганизовано устройство православной церкви по образцу западных протестантских церквей. То есть, видимо, за образец он взял устройство лютеранской церкви, возможно, англиканской, и был образован священный синод, так называемый. У нас столько мифотворчества, которое православие как бы сеет, что оно в нас проникает, и мы уверены, например, что православная церковь, она вот, как бы сказать, вот от самых таких древних времен, вот так вот она вся, так вот и держится, вот всех вот этих древних преданий и так далее. Это миф. Православная церковь – это динамичная церковь, развивающаяся. Новшества в ней очень много. Например, большинство обрядов, которые сейчас в церкви православной мы можем увидеть, если зайдем в храм богослужения, посмотрим, они появились в 17-18 веках. И облачения, вот эти вот кадильницы и прочее, это все новшества. Но это что касается внешнего. Ну и внутреннего, например, слово «синод» у нас прочно связано с православной церковью. А это слово «неправославное» и не использовалось, до Петра I не использовалось в православном обиходе. Слово «синод», оно как бы подразумевает некоторую демократию, элемент демократии. «Синод» это означает вообще по-русски «это совет». То есть раньше никаких советов не было, там была иерархия. И, то есть Петр I, он, ну, так образно говоря, организовал совет церквей. То есть демократическое, патриарха он упразднил вообще, лишь такую должность он как бы удалил вообще с православной церкви. И образовал как бы совет высших иерархов, которые, собственно, заведовали всей жизнью православной церкви. Для контроля над ними он поставил государственного чиновника, то есть обер-прокурора, а сам себя сделал главой церкви. То есть это чисто структура лютеранская, которая управляется синодом, и также синодом управляется англиканская церковь. Не знаю, может быть, еще какие-то протестантские церкви управляются синодом. То есть слово «синод» – это протестантское, которое было внесено в православный обиход, как бы усилием или свыше как бы от правительства Петром I. Но оно так вошло как бы в обиход, и эта структура держалась достаточно долго, до самой революции, пока, значит, потом снова не введен был институт патриаршества. Синод он не исчез, он как бы превратился как совещательный орган при патриархе. Но и это был, в общем-то, как я понимаю, определенный промысел Божий в этом, потому что при жесткой иерархической структуре, вот мы слышали, что как бы православная церковь, она противилась переводу на русский язык. Если бы эта иерархическая структура, независимая от государства, от светской власти, продолжала существовать, то речи даже не было бы ни о каком библейском обществе, ни про какие там эти переводы на другие языки, там, на русский разговорный. Это бы речи бы не было об этом. А так, вот эта некоторая как бы демократизация внутренней жизни, она дала возможность прогрессивно мыслящим священникам, иерархам, ученым внутри православной церкви, ну, как бы выдвигать свои взгляды, отстаивать их, добиваться своих целей. И то, что тогда стоял Александр I во главе, номинальным главой церкви, а обер-прокурором был князь Голицын прогрессивных взглядов, это был как раз тот момент, который позволил как бы вопреки всей сложившейся традиции православной церкви провести через синод вот это вот решение, то есть о создании русского перевода. И как бы даже благословение потом в конечном итоге, но это уже третья часть, еще, наверное, мы услышим об этом. Были другие ряд реформ, но они, к сожалению, были обычно половинчатые и в конце концов свернутые, то есть восторжествовала в конечном итоге в православной церкви, ну так скажем, традиция, реакция, что ли. И, кстати, я скажу сейчас про отношение к синодальному переводу внутри православной церкви. То есть и структура, и название этого органа Православной Церкви, это принесено из протестантизма. Теперь непосредственно исполнители перевода. Были четыре духовных академии в то время в России, и весь текст Священного Писания он был распределен между этими духовными академиями, и люди были назначены, которые были специалистами в этом профиле, которые делали перевод. Но они не имели, очень многие даже не имели духовного сана и были, просто светскими специалистами по языкам, что не исключает их личной веры. Например, я просто расскажу так немножко, например, Хвольсон Данил Абрамович, один из переводчиков Ветхого Завета, значит, он еврейского происхождения, обратился ко Христу сознательно через чтение Писания. И это все в Германии происходило. Когда обратившись, значит, он лишился наследства, потому что его ортодоксалы, родственники все его отвергли, И он начал самостоятельную жизнь, стал в Лейпцигском университете, протестантском, то есть он достиг, большой, карьера, что ли, у него была. И он стал профессором Лейпцигского университета. Кроме того, он какое-то время он жил в Петербурге и известен был как раз своими переводами древних сложных текстов еврейского и семитского происхождения на доступные языки, на немецкий и русский, И, то есть, это человек, который, в общем-то, сознательно обратившийся ко Христу, человек, который воспитывался в протестантских убеждениях. И непонятно, почему этот человек, переводя Библию, вдруг стал втискивать, какие-то православные взгляды. Хотя Апатова, она утверждает, что все друг на друга, все переводчики друг на друга вот так оглядывались и боялись, чтобы их не уличили в неправославии. Поэтому они старались друг перед другом показаться такими православными. Некоторые из этих переводчиков, я всех, конечно, не изучал, но некоторые, например, это Голубев, профессор, он по истории занимался, историей Древней Церкви, историей первых христианских. Но у него там очевидно, он пишет о том, что как первая христианская церковь, как она выглядела, ее форма богослужения, все. Так, как оно было в реальности, то есть оно соответствует нашему сегодняшнему взгляду, то есть не было там ни икон, крестов, там молитв Марии и так далее. Почему он, когда писал свои научные работы на эту тему, он придерживался истины, а когда начал переводить Новый Завет, при такой ответственности, вдруг он бы стал православную туда догматику вносить. Обвинять, конечно, это просто. Писать можно все, что угодно Сейчас эти люди, они уже в вечности, они не смогут оправдаться. Но целый коллектив серьезных авторов, специалистов, имеющих богатый опыт, и причем далеко не фанатиков православия, обвинять в том, что они вдруг стали носить православную догматику, это чисто такое голословное утверждение, ничем не обоснованное. То есть это легко обвинить, трудно потом доказывать. Да? Каждый редактор не желал выглядеть перед другим, предающий православную веру. Третье. Ключевой фигурой перевода Библии на русский язык стал будущий митрополит Московский Филарет. Он перевел, кстати, на русский язык Евангелие от Иоанна. Это в основном, где-то большая часть, 90%, оно перешло потом в синодальное из этого перевода. И, то есть, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, которое самое у нас популярное издание, когда мы одно Евангелие где-то издается, и мы в основном для неверующих его распространяем, то это как раз труд митрополита Филарета. Он был также и главным редактором, и вообще фактически он был инициатором возобновления работы библейского общества и главным редактором всей этой работы. Он имел такую, как назвать, серьезную критику в свое время за его высказывание в отношении Священного Писания. То есть не случайно как бы Бог пользовался этим человеком для того, чтобы возник вообще наш синодальный перевод. И почему вот он в среде вот этой такой реакционной, традиционной православной церкви, он ратовал, и не просто там, это же были серьезные давления, и вплоть до как бы церковных наказаний за эту самодеятельность, так сказать. Но он, несмотря на это, он все равно продвигал эту идею в течение 30 лет, значит, что русский народ должен иметь Писание на своем родном языке. Почему? Потому что у него были глубокие духовные убеждения в этом плане. И его некоторые высказывания служили поводом для обвинения его в тайном протестантизме. То есть, потому что, например, когда он называл Библию единым, истинным, достаточным источником учения веры, это шло явно вразрез с мнением традиционной православной церкви, которая говорит, что Священное Писание – это только часть предания, и нельзя Писание понять без предания. И таких подобных высказываний у него немало было, и поэтому он испытывал постоянную критику как бы своих взглядов и своих убеждений и своей деятельности. Но даже противники, вот сколько я читал про него, даже противники ничего не могли сказать против его, ну, как бы сказать, нравственной стороны. То есть в этом плане он был человек абсолютно преданный вере, как бы посвященный Богу, очень много трудился, занимался, человек, у которого не было какой-то, как бы сказать, личной жизни, что ли, который полностью занимался духовными вопросами. И много сделал для и православной церкви, и вообще для русского народа, и для перевода Библии. То есть это не случайно, что это дело перевода было совершено человеком, который имел и не только ученые степени, но и благовевшим перед авторитетом Писания. Следующее. Как отношение православной церкви? То есть после завершения публикации, то есть появления синодального перевода, он встретил ожесточеннейшую критику, то есть православная церковь его не приняла. И очень от авторитетных людей и как бы церковных деятелей именно разрыв со святоотеческой традицией получил в православном мире резко негативную оценку. Это, помимо прочего, это выражалось в том, что до 61 года, интересно тоже дата, да, в православных публикациях никогда не употреблялся синодальный перевод. То есть 90 лет после перевода православная церковь его даже ни разу не процитировала в своих трудах, ну, богословов там и где-то в популярной литературе. То есть с 1961 года впервые начинает синодальный перевод цитироваться в православных источниках. 1961 года. Ну, я не знаю, но мы обычно наше братство рассматриваем, да, но в 61 году масса было изменений в православной церкви, в 61 году в католической церкви состоял Второй Ватиканский собор, то есть как будто бы, которые тоже большие изменения, например, отменили эту папскую триару, например, на голове ношение, там другое, и разрешили богослужение на народных языках там, в 61 году. То есть, как я вижу, как будто бы это было особое действие Духа Святого в начале 60-х годов вообще по всему миру. И касалось оно вообще всех как бы христианских направлений. Каждый, конечно, может быть свою меру. Вплоть до 60-х годов не цитировалось, синодальный перевод не цитировался в православной среде. Критика в основном касалась как раз разрыва с традициями. Как к нему относились, ну, можно судить хотя бы потому, что вот тут тоже Победоносов, этот обер-прокурор небезызвестный, значит, он сделал свой перевод, считая, что, значит, синодальный, он содействует этому штунде, появлению штунды. И этот перевод, он сейчас тоже публикуется, известен, но из-за его, как бы, тенденциозности православной такой, он популярности не приобрел нигде, ни в евангельском движении, ни в православной церкви. Были и другие попытки, как бы, но как бы ничего подобного не удалось создать синодальному переводу. Я крупно это выделил, чтобы, братья, чтобы это, ну, запомнилось, можно даже записать. Синодальный перевод никогда не был признан православной церковью официальным переводом. То есть они никогда не называют его православным переводом. То есть это не православный перевод. Они его, сама православная церковь его не признала до настоящего времени. Да. То есть в настоящее время, когда спросишь, если отношение к синодальному переводу, то вот так примерно. Это где-то на каком-то из как бы совещаний или как соборов местных православной церкви все-таки было выражено отношение к синодальному переводу. Считается у них пособие к разумению Священного Писания для домашнего назидания. То есть вот это вот официальная оценка православной церкви. То есть как официальный перевод и как православный перевод они его никогда не признавали до настоящего времени. Ну, сейчас у них как бы есть снова, если кто интересуется, может это узнать, тоже информации много. У них тоже сейчас проходила такая расширенная как бы типа библейская конференция о том, что надо создать свой православный перевод на русский язык. Уже пришло к тому время, да, через 150 лет спохватились. И сейчас у них ведется работа все-таки к тому, чтобы сделать свой православный перевод на русский язык. Но я не думаю, что это быстро у них может получиться, потому что, об этом скажу, что специалистов того уровня сейчас нету ни в православной церкви, ни в светских у нас в России. Ну, Апата утверждает, что перевод создан для сохранности распространения догматов православной веры. И самое главное возражение – это возражение жизни, то есть практической жизни. Почему этот перевод, якобы православный, созданный для охраны православных догматов, стал благословенным орудием Божьим в евангельском пробуждении в России? То есть мы говорим, это один из корней или предпосылок пробуждения евангельского. Перевод Евангелия, перевод Библии на русский язык. И это действительно с этого момента, с перевода, как бы началось большое пробуждение. То есть люди читали Писание и приходили к вере в истинное Евангелие, да? И оставили заблуждение. Тысячи и тысячи, может быть, сотни тысяч людей оставили православную церковь, читая Новый Завет, читая вообще Писание в синодальном переводе. И по сегодняшний день, когда мы разговариваем с православными, то мы же цитируем, ибо так написано, мы с этого синодального перевода. И какое действие он имеет, потому что они до сих пор как бы ожесточенно спорят. И с чем они спорят? Ну, с текстом синодального перевода. И несомненно, что Дух Святой пользуется им как Словом Божьим для пробуждения вот этой мертвой религиозности. Ну, и не слышал никогда случая, чтобы кто-то из баптистов, читая синодальный перевод, значит, он вдруг утвердился в православных догматах, как бы, и по убеждениям оставил баптистскую церковь, перешел в православие. То, что, конечно, это происходит, бывает, что люди из евангельского направления переходят в православие, это есть, конечно, случаев немало, но чтобы это причиной было именно чтение Писания, я такого не слышал еще. Последний, как бы, может быть, вывод по этому возражению, то, что когда обвинения такие, как бы, якобы православной догматики возникают, то это внутреннее несогласие с Писанием. Сейчас много, особенно молодежь, они читают западную переведенную литературу, где там как бы отрицаются, ну, российские, что ли, так скажем, традиции, да, но там они привносят свои традиции. На Западе распространение вот этих критических текстов, они были намного раньше, чем у нас. И на этом основании сложились целые богословские школы. Там свои традиции созданы, уже такие крепкие традиции. По этим традициям работают богословы, как мне один брат, ну, как бы он ученый серьезный, и христианин духовный, западный. Я спросил, почему он не пошел учиться в духовную семинарию, а пошел учиться в светское учебное заведение, то есть в институт филологический по древним языкам. Он говорит, потому что там на Западе нет таких независимых, что ли, семинарий, духовных учебных заведений. То есть там сразу вместе с Библией выдают очки. Надеваешь красные очки, вся Библия красная. Надеваешь зеленые очки, вся Библия зеленая. Мне не хотелось, чтобы я читал через очки Библию. Мне хотелось, чтобы изучить ее в подлиннике, оригинальный текст, и читать древнегреческий, древнееврейский в оригинале, и саму делать выводы. это действительно так, и поэтому все, что там на Западе, в основном, я не говорю, может быть, все 100%, но большинство того, что там как бы производится, духовной продукция, так сказать, все эти вот справочники, словари, толкования, все эти библейские комментарии, оно имеет определенную тенденциозность. Когда ее начитаются, когда здесь, конечно, им нравится тот текст, который на самом деле близок к оригиналу. И как написано, что будут искать учителей, которые стили бы слуху. Но это вот как раз и происходит. Внутреннее несогласие с тем, что написано. А лучше я посмотрю какое-нибудь западное толкование, которое по сердцу говорит в отношении, например, там, женщины должны, ну, покрывало на голове там, или еще что-то там истолкуют так, что у них там свои традиции уже многолетние. Оправдание своим нездравым взглядом ищет вот в этих обвинениях, что якобы там православная догматика. Ну, правильно, но я лично считаю, тут никакой, это как бы сказать, что Мария написана с ее там с большой буквы, но в чем здесь, ну как бы сказать, догматическое отклонение? А, это не проблема перевода здесь. В греческом языке там нет заглавных букв, там и Бог с маленькой буквы, и Христос с маленькой буквы, и Дух Святой с маленькой буквы. То есть это уже наш взгляд, то есть мы, а скажем, в немецком языке там все существительные с большой буквы. Ну да, Апата выдвигает возражение не согласно с, потому что нет согласия с кальвинизмом, нет согласия с святостью жизни, там, нет согласия. То есть она все, что не совпадает с западным богословием, а наш профессор сама Шотландского университета, кальвинистского, то есть все, что не совпадает с западным богословием, она считает привнесенным православием. Как я вижу, как я исследовал то, что вам говорю, что не заложена там православная догматика. Тогда бы ее использовала бы православная церковь для того, чтобы обращать евангельских верующих в православие. Но пока все наоборот. Следующее обвинение. Привязанность верующих к синодальному переводу – следствие советской власти. То есть, что мы так высоко ценим синодальный перевод, это сделала советская власть. Это несколько странное, даже кощунственное обвинение, но оно очень распространено. Вот директор общества библейского сегодняшнего Руденко, это выдержка из интервью. «Когда к власти пришли большевики, вся переводческая работа прекратилась. Синодальный перевод остался единственным. Это был тот якорь, за который верующие держались в годы гонений, и поэтому он стал для них настоящей святыней. Таким образом, он приобрел свой статус общепринятого национального перевода не благодаря своим достоинствам, а только историческим причинам, а именно политике коммунистической партии». То есть, обратите внимание на слова, что «не благодаря своим достоинствам». То есть у синодального перевода нет достоинств, а политика коммунистической партии сделала его ценным чисто в глазах верующих. То есть это чисто субъективно, потому что вот такие исторические причины, и мы в том, что не имеет ценности, мы видим ценность. То есть понятна суть этого перевода? Ну, искусство хорошее, значит, тут ничего не скажешь. Хотя эти утверждения, они кажутся логичными, говорю, правильно заметили, красноречиво сказано, они лишены оснований. Ну, во-первых, синодальный перевод не был единственным до революции, и существовало, ну, там разные оценки, до двух десятков переводов разных библейских книг на русский язык. И если бы он не обладал достоинством, конечно, не получил бы распространение именно в те годы гонений, когда часто переписывалось от руки Священное Писание, и, конечно, не стали бы тратить на это время и силы, если бы не видели в нем внутренних ценностей, внутренних достоинств. Если бы это было не истинное Слово Божье, то верующие не смогли бы устоять, питаясь каким-то духовным суррогатом. То есть, если он не обладал никакими внутренними достоинствами, а верующие за него держались, но и смогли бы они устоять в годы гонений. Все-таки это не был какой-то суррогат, не имеющий ценности, а верующие за него держались не просто по традиции. Полный синодальный перевод появился в 776 году, Новый Завет в 862 году, 153 года назад. А атеистические гонения продолжались 59 лет. Значит, 94 года, чем остальное время обусловлена привязанность верующих к синодальному тексту. если его не внутренними достоинствами, да? То есть период гонений все-таки это меньшая часть в истории синодального перевода. Можно ли так рассуждать? Правильно ли это логика, что гонения и запреты сделали перевод драгоценным? Но аналог, закрыты были молитвенные дома в советское время, и от этого любовь к всех Б, конечно, возникла. Раз только молитвенные дома всех Б открыты, значит, все возлюбили всех Б. Ну, логика неверная. То есть, если бы ценности перевод не имел, причем здесь гонения, верующие бы так его не ценили и не дорожили бы им. Синодальный перевод, проходя вместе с верующими горнило испытаний, неся им поддержку, утешение в гонениях, выдержал очень жесткий экзамен и подтвердил свою жизненность и авторитетность не благодаря воинственному атеизму, а вопреки ему. Вот это вот, кстати, высказывание следующее. Во многом благодаря синодальному переводу в России сохранилась христианская вера. Это высказывание православного человека. То есть, наоборот, христианская вера сохранилась благодаря синодальному переводу, благодаря тому, что верующие имели надежный фундамент в эти годы гонений, заучивали наизусть, переписывали от руки, ободрением для них было, утешением, поддержкой, помощью. То есть Бог действовал через этот синодальный перевод, и даже признают это православные, потому что они тоже этим им пользовались. И во многом христианская вера благодаря ему выдержала эти годы гонений. И что сегодня, сейчас дают вот эти вот скороспелые новые переводы, и в них находят ли верующие утешение и поддержку? Они еще ничего не испытали, эти переводы. И какой будет результат, если вдруг Бог допустит гонение, и за какой перевод будут верующие держаться? Вот синодальный свою жизненность он уже доказал, а эти неизвестно. Последнее как бы возражение против синодального, ну, тоже очень распространенное. В синодальном переводе полно неточностей и прямых ошибок. Это утверждают все, особенно сейчас в эпоху интернета. Так же, как мы слышали, против нашего братства всякая литература, информация распространена, новообращенные читают. Ну, я сам лично пример знаю, прочитал про Крючкова, значит, и ушел из церкви. Но это также про синодальный. И так уверенно заявляют, так безапелляционно. А синодальный перевод, он не точный. А иногда даже так, вот оно среди молодежи такое выражение даже. Синодальный, сильно дальний. И порой нам, как бы более старшему поколению, и нечего противопоставить, потому что так уверенно они утверждают, там ошибки, там неточный перевод и все такое. Ну, основывается это на том, что якобы вот сейчас наше время, вот наука так шагнула вперед, что наука о переводах, там вся эта научная критика, что теперь мы как бы можем свысока судить о 150 лет назад изданном переводе. То есть у нас с высоты наших научных знаний мы теперь можем судить о тексте синодальном. Но в любом случае утверждение, что я нашел ошибку в синодальном переводе, оно имеет целый ряд допущений, то есть некоторых предпосылок, как бы, да, целых 4 допущения, я так понимаю. Допущение первое. Я отлично понял русский текст. Как практика показывает, в большинстве случаев недопонимание Слова Божия – это не знание греческого языка, а незнание русского языка. И порой даже элементарных каких-то вопросов. И иногда человек не может правильно прочитать, не то что там толковать, неправильно не может прочитать русский текст, но при этом тут же уверяет, что синодальный перевод неточностями. А вот в какой-то книжке он там прочитал, переведенной книжке, откуда-то Запада, значит, вот там он прочитал, что на самом деле оно вообще не так все. А по-русски порой и читает неграмотно. И в общем-то, русский язык достаточно сложный язык. И то, что наш как бы разговорный, он отстает от литературного. А синодальный написан на высоком уровне литературного языка, причем очень строго по правилам. Поэтому нам надо бы подтягивать не знание греческого, надо знание русского подтягивать. И очень многие эти ошибки, они заключаются просто в незнании правил русского языка. Второе допущение. Я полностью доверяю современной науке о переводах. То есть это как бы подразумевается, это мысль само собой. То есть вот как сейчас переводят, вот, например, мы читаем в каком-то переведенной книге, в какой-то, ну, значит, что на самом деле оно звучит так. Откуда это взято? Это же взято в результате вот этой научной критической работы, да, вот эта версия, да. И на человека и доверяет этой версии. И насколько объективно, мы уже об этом рассуждали. То есть там оно и решение бывает голосованием, и интуитивное наитие такое, вот, значит, что вот так правильно, да. Ну и кроме того, даже высказывания вот этих вот критиков, они достаточно агрессивны. Барбара Алланд открыто говорит о битве против текста рецептус, старание избавиться от господства текста рецептус. То есть у них предвзятые отношения, они борются с традиционным текстом. Поэтому эти люди, которые вот, ну, как еще выразить, в современном научном мире, значит, принят такой ритуал библеистики, то есть начинаешь ты свою работу, ты должен кинуть несколько камней в текст рецептус. Потом начать воскурять фимиам возле Несли Алланда. Насколько он прекрасен, насколько он хорош, насколько он объективен и так далее. А дальше ты начинаешь свою уже излагать свои материалы. Это вот точно похоже, как в советское время было. Ну, кто пережил, помните, пишешь работу про картошку, а вначале должен написать про 27-й съезд КПСС. То есть определенный ритуал. То есть, а без этого, ну, помните, в советское время работа не принималась, если вначале нет материалов съезда или высказываний Ленина, там, классиков, да. А сейчас в научных кругах не принимается работа, если в ней нет критики традиционного текста и восхваления текста критического. Поэтому эти люди, которые этим занимаются, они пишут, защитив свои диссертации, получив свои степени, они потом пишут и богословские работы, составляют компьютерные программы для исследования Библии и так далее. То есть это все проникнуто одним определенным духом. И предубежденным, субъективным таким. Ну, а потом, конечно, верующие читают в простоте и думают, что это там объективно вот так вот наука достигла таких результатов, значит. Допущение третье. Я верю, что современный уровень знаний греческого языка выше, чем 150 лет назад. Ничем не обоснованная такая убежденность, что сейчас лучше знают греческий, чем 150 лет назад. Мы удалились не только от создания синодального перевода на 150 лет, мы на 150 лет удалились и от оригинала, то есть от апостольского времени. Навряд ли стали ближе и лучше знать греческий язык, чем 150 лет назад. Нравственная деградация, она на все действует. Все языки упрощаются. Многие жаргонные слова, они, наоборот, входят в обиход. И мышление людей, оно упрощается. Сейчас даже, по-моему, такими темпами катастрофически. Ну, почитайте любой форум в интернете, да. То, что там множество учебников издается, много всяких симфоний, словарей, оно так вот можно особенно внешне так создать такую видимость. Набрал этих словарей, наставил там папку, там, и можно создать, специалист по греческому языку, видишь, сколько у него этих всяких учебников, да. И ложное чувство интеллектуального превосходства возникает, фальшивое совершенно чувство. Какой был уровень знания греческого 150 лет назад? Греческий, это был, можно сказать, в России был второй язык, который был обязательным. Это основной предмет вообще в гимназии был. А учить начинали детей буквально еще дошкольного возраста, уже учили их там какие-то считалки, какие-то алфавиту греческому. И основными предметами это был в гимназии. Как, я помню, читал, когда, ну, о советской педагогике, как они, торжество, как они ликовали в советской педагогике, что мы убрали эти две, старорежимная педагогика навязывала ученикам, это греческий и латынь. То есть они считали это большое достижение советской педагогики, то, что теперь убрано со школ греческий язык. Ну, а тогда это был основным предметом, и уровень после 8 класса, то есть 8 классов было в гимназии, да, после уровня 8 класса сегодня сравним с современным университетским уровнем. то есть требовалось чтение без словаря и в оригинале текстов греческой классики, и делать свободные переводы без словаря. Тогда это было среднее, обычное среднее образование. И, кстати, чем отличался грамотный человек, как бы неуча, да, в основном, его легко можно было, ему пару вопросов задать на греческом или на латыни, и сразу очевидно становилось, да. И уровень знаний профессоров, о которых мы немножко говорили, это нам, он вообще сегодня, наверное, недоступен. То есть это были специалисты настолько высокого уровня, и настолько признаны были их работы в переводах древних текстов. И, пожалуй, что такого уровня сейчас нет в России и, может быть, даже и в мире. И, хотя, причем я заметил, что они очень часто проявляли, ну, как бы смирение определенное в каких-то вопросах. Дело в чем, что сейчас еще распространена грамматика в западном варианте, опять же. Ну, опять это историческими причинами обусловлено. То есть у нас из-за вот этой революционных потрясений всех, у нас фактически, ну, как бы сказать, библейское изучение греческого языка и Библии, там все, оно как бы приостановилось. На Западе оно развивалось. Но куда развивалось, вопрос? У нас прямые корни с греческой церковью, с греческой историей, да, на Западе оно через латинизировано как бы было. И то есть, ну, если немножко знакомы с, так, на начальном уровне с греческим языком, то знаете, что есть два варианта, западный и восточный, да, и мы сейчас питаемся, все идет, ну, как бы западный вариант, и западная грамматика идет. А как бы традиционная, которая на Востоке была принята грамматика, она практически утрачена. Только по старым учебникам дореволюционным можно о ней судить. И поэтому какие-то моменты, они кажутся безапелляционными. То есть вот в греческом языке вот точно вот так. Когда переводчики делали, они не всегда так были уверены, что именно так. То есть, потому что греческий, так же, как и любой другой язык, он имеет не только, ну, грамматику, но также и вот это чувство языка, живого языка греческого, он утрачен. Поэтому иногда вопросы бывали сложными. Это вот как раз допущение четвертое. Я отлично понял греческий текст. То есть, чтобы уверять, что я нашел ошибку, надо точно понять, что ты точно понял греческий текст. И, говорю, интернет сейчас предоставляет множество программ, ну, опять же, кто эти программы составляет и какая грамматика используется, да, но тут же судят о недостаточном уровне науки, о проблемах и так далее. Хотя, в общем-то, чтобы так уверенно утверждать, это надо иметь, ну, как бы, не знаю, дерзновение или дерзость, может, определенную, да. Я, может, рассказывал, у меня знакомый есть хороший, значит, это он в Германии живет, но вообще он раньше жил в США, и профессор Чикагского университета в области древних языков. Он написал учебник греческого языка, по которому до сих пор занимаются студенты в Америке. То есть это один из лучших специалистов по греческому языку. И вот когда я ему задавал некоторые вопросы по отношению греческого, он так с улыбкой, так, по убеждениям он меннонит и консервативных очень взглядов. Когда я ему задавал некоторые вопросы, он, знаете, так на меня смотрел и как бы улыбался, знаешь, говорит, если кто-то скажет, что знает греческий язык, не верь ему, я его не знаю. Но я думаю, если он говорит, который пишет учебники по греческому языку, он говорит, что я его не знаю, а как тогда уверяет, я нашел в греческом языке вот оригинале, а вот там то и то. И причина, потому что язык это мертвый, и находят новый документ, написанный на древнегреческом, они меняют сразу же правила, то есть, и потому что как бы, ну, количество источников ограничено. Вот то, что известно, по ним составляются правила греческого языка. Как только появляется новый документ, приходится корректировать правила, потому что, ну, никто не может подкорректировать, живых людей нет носителей. И, то есть это как бы в некотором смысле даже грамматика греческого языка, это несколько такое условное понятие. И наше недопонимание никто не может подкорректировать. То есть если мы так вот понимаем, то это никто не подкорректирует. Переводчики, они это хорошо понимали, поэтому они часто обращались к славянскому переводу в случае разночтений. В этом, как бы я понимаю, проявлялось их не то, что традиционные убеждения, а скорее смирение. То есть сегодня мы не можем сказать, как это звучало. А в древности тот же Кирилл, он, будучи носителем языка, он знал, как это звучит. И поэтому он переводил. Так переводил. Мы перевод можем подкорректировать, а знание языка мы не можем подкорректировать. Поэтому здесь элемент смирения в том, что в сложных местах обращаются к славянскому переводу. Ну вот это я, пример я часто привожу. На кого сошел дух, когда Филипп крестил Евнуха? Ну вот, знаете, в греческом оригинале не ясно. А у нас пишут, написано, что сошел дух на Евнуха. Во всех западных переводах пишут, что сошел дух на Филиппа. Какому следовать варианту? Ну, обычно находят это, говорят, о, оказывается, дух-то сошел на Филиппа, а не на Евнуха. Видите, ошибка в синодальном переводе. Братья, тут мы не специалисты греческого языка. И дело в том, что две школы, которые будут между собой вот так вот сталкиваться лбами, которые будут, одни будут уверять на Филиппа, другие говорить на Евнуха. То есть, почему в синодальном так написано? Потому что так написано в славянской Библии Кирилла Мефодия. То есть, они здесь просто следуют тому, как это перевел Кирилл. И мы сейчас, вот наше время сегодня, мы не докажем ничего. Язык этот мертвый. Как переводится, неясно. То есть даже правила грамматики нельзя твердо утверждать. Да, как бы. Западная традиция – это передача благодати крестителям. Дух сошел на Филиппа. Мы понимаем из Библии больше то, что значит, действие Духа Святого, благодать, оно независимо от преемственности, рукоположения и так далее. Да? Бог может избирать, благословлять, наделять дарами и так далее. И в этом контексте уместнее то, что дух сходит на евнуха, новокрещенного. Западная вся традиция, она через католицизм, все вот это вот как бы латинизированное, там убеждение, что, конечно, благодать и дух сходит, конечно, на тех, кто рукоположение имеет. Поэтому здесь оно, из этого, как переведем, оно вытекает догматика, а с другой стороны, из догматики вытекает, как переводит. Кстати, православная церковь, она придерживается точки зрения также преемственности рукоположения, но в данном случае оно переведено, мысль как бы ну, не в их догматике. То есть вывод как бы... Неточности и ошибки синодального перевода в большинстве кажущиеся, поскольку уровень наших знаний уступает знаниям языков оригинала переводчиков XIX века. Ну, братья, я скажу за себя просто, личное мнение. Я, когда эту тему изучал, ну и так с греческим языком знакомился, и первое знакомство, оно меня как бы... Ну, вот вызвало вот это вот, ой, сколько там в Писании, ну, в синодальном переводе, сколько неточностей, сколько ошибок, сколько там, значит, это такое вот смущение, как бы, да. Вы знаете, вот сейчас у меня страх и трепет перед синодальным переводом. Я потому что много раз убеждался, что именно так, как в синодальном, так оно и есть. Это не просто как бы вот, что на меня это вот так воспитался и так, или как бы так в такой традиции, да, что ли, и просто вот так слепо фанатично, вот фанатик синодального перевода. Просто я убеждался много раз, что ошибка кажущаяся, вот думаешь, точно ошибка, проходит несколько месяцев, несколько лет, находишь вариант, и доказательство того, что все-таки в синодальном переведено более точно, чем в других. Поэтому сейчас даже меня когда спрашивают, а вот там обещание Богу доброй совести, там действительно слово обещание? Это слово единственное во всем тексте греческого Нового Завета, нигде больше не встречается. И во всех других переводах там дается или молитва, или просьба к Богу, там как бы, то есть вся другое какое-то слово стоит. И я всегда раньше уверенно говорил, что там слово неточное, там это не обещание. То сейчас я уже, я так не говорю, я так искренне говорю, братья, я не знаю. Я не знаю, какое там слово стоит. Но в русском нет эквивалента. В синодальном переведено обещание, в других переводах иначе. Я не знаю. Цель, которую хочет нас Бог достичь, смирение и трепет перед Словом Божьим. И если мы это достигаем, то Бог, Он может... тогда нам свою волю открывать. Когда у нас такое отношение, что там ошибки, там то, это для нас как бы такое уже не Слово Божье, а как что-то, как какой-то учебник с ошибками. Будет ли Бог нам открывать истину? Вопрос.